Второй урок. Мост. Библейская цитата урока. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Первое послание Иоанна, глава 4, 9 и 10 стихи. Основная цель урока — помочь учащимся понять, что Бог любит всех нас, какими бы хорошими или плохими мы ни были. Он послал Своего Сына Иисуса, чтобы явить Свою великую любовь к нам и предложить единственный путь прощения и восстановления отношений с Ним. Первая часть урока. Начните с молитвы. На этой неделе, выполняя задания своей рабочей тетради, вы изучили библейские стихи, в которых Бог говорит о том, как сильно Он любит вас. Вам было предложено задуматься над принятием самого важного решения в своей жизни. Доверить Иисусу прощение грехов и вручить Ему свою жизнь или продолжать жить по своим правилам. Я утверждаю, что это важнейшее решение в вашей жизни, поскольку от него зависит ваша судьба вечности. Если оглядеться вокруг, то легко заметить, что совсем немногие считают это решение важным. Одни отмахиваются от идеи Божьей любви и Божьего суда, как от небылицы. Другие заняты изобретением всевозможных теорий о личности Бога и попытками представить, как выглядит жизнь после смерти. Но сегодня я хочу, чтобы вы всерьез задумались о том, что Бог любит вас, какими бы хорошими или плохими вы ни были, и что бы вы ни сделали. Он послал Своего Сына Иисуса, чтобы явить Свою великую любовь к вам. Благодаря Иисусу Он приготовил вам путь прощения и восстановления отношений с Ним. Но в конечном счете выбор за вами. Первый фрагмент рассказа. Обратный путь к развилке был преодолен на удивление быстро. Всю дорогу Леонард рассказывал подросткам увлекательные истории из своей 30-летней практики походов по скалистым горам. Некоторые были смешными, другие — пугающими. Была среди них и весьма тошнотворная история о том, как однажды его попутчик был настолько голоден, что сварил целую пригоршню пиявок, выловленных в горном ручье. Леонард был прекрасным рассказчиком. Слушая его, Брэндон и Дерек вспомнили своего умершего несколько лет назад дедушку. Он был сердечным и доброжелательным человеком, и общение с ним доставляло им огромную радость. Последние 1,5 километра пути до развилки оказались самым крутым из преодоленных ими в тот день подъемов. Отдельные участки тропы были вымощены небольшими плоскими камнями или выложены бревнами, что немного облегчило путь в гору. Но иногда попадался и скользкий отрезок пути в виде нежелающего таять островка льда или снега, упрямо цепляющегося за горный склон после последнего, прошедшего ранней весной снегопада. Леонард начал замедлять шаг. Он настоял на том, чтобы подростки шли вперед. Братья согласились, стремясь не сплоховать на финишной прямой. Брэндон первым добрался до большого плоского камня, на котором накануне они устроились перекусить. Дерек лишь немного отстал от брата. Было забавно следить за его попытками смотреть в объектив видеокамеры и продолжать двигаться по тропе. Кажется, его ничуть не смущала угроза наткнуться на дерево или споткнуться о его корень. Как же здорово было, сняв рюкзаки, ненадолго расправить плечи. Вид отсюда открывался просто потрясающий. На востоке виднелась тропа, ведущая в ледниковый бассейн, где подростки все утро бродили по кругу. На юго-западе можно было разглядеть спуск к каньону старателей, куда они надеялись попасть до наступления темноты. Если бы им удалось вовремя добраться до палаточного лагеря, то они наверстали бы потерянное время. Через несколько минут короткой передышки появился Леонард. Высокий, мускулистый старик с трудом преодолевал последний отрезок пути. Он тяжело дышал и горбился, пытаясь взобраться по трудному для подъема крутому склону. Обеими руками он крепко сжимал длинную деревянную трость, без которой, кажется, вообще не мог сделать и шага. Леонард поднял голову и заметил подростков. Он тотчас выпрямился и, стараясь держаться прямо, сделал вид, что совсем не запыхался. Брэндон и Дерек не знали, успел ли он заметить их пристальные взгляды, но поспешили отвернуться и продолжить беседу, чтобы не смущать старика. «Эй, ребята, ну, как вам такой вид?» — спросил Леонард, пытаясь скрыть одышку. «Здорово, просто не верится, как далеко отсюда видно. Не раздумывая, выпалил в ответ Брэндон. Выбрав местечко, Леонард присел на камень. Какое-то время все молчали, потом старик, указывая подросткам то на одну, то на другую горную вершину, озеро или реку, отлично видимые с их точки обзора, стал перечислять их названия. Напоследок он сказал: «Спасибо, ребята, за отличную компанию, но если вы до захода солнца планируете достичь палаточного лагеря, вам лучше здесь не задерживаться». Дерек вскочил на ноги. «Леонард, почему бы вам не пойти вместе с нами? Мы будем рады вашей компании. Кроме того, вы куда опытнее нас, и ваша помощь нам не помешает». Не успел Дерек договорить, как Леонард, покачав головой, продолжил: «Заманчивое предложение, но мне нужно быть в другом месте. По правде сказать, я тоже должен кое-куда успеть засветло. И мне действительно нужно идти». Казалось, он нервничает, не зная, что добавить, поэтому сменил тему. «Позаботьтесь как следует о моем дневнике, и он приведет вас туда, куда вам нужно. Будьте очень внимательны к моим примечаниям. Как бы хорошо я ни изучил скалистые горы, мне приходилось постоянно вносить в свои записи отдельные изменения и коррективы. Сколько бы я ни бродил по этим горам, они постоянно учили меня чему-то новому». Сидя на камне между братьями, Леонард взял в руки свой дневник. Раскрыв его на одной из страниц, старик протянул блокнот Брэндону. В верхней части страницы, несколько раз обведенными заглавными буквами, было написано «Каньон старателей». Леонард достаточно умело составил карту местности, снабдив ее детально проработанными схемами и набросками. Дерек заметил, что, передавая блокнот Брэндону, Леонард слегка поморщился. Продолжая вместе с братом разглядывать указанную страницу, краем глаза Дерек следил за стариком. Расстегнув на рубашке пуговицу, Леонард сунул руку за пазуху и, прижав ее к груди, снова поморщился. Дерек сделал вид, что ничего не заметил. Потом все дружно встали и начали собираться в путь. Леонард пожелал подросткам удачи, и братья ответили ему тем же. Когда Брэндон протянул руку для прощального рукопожатия, Леонард обнял его одной рукой, а другой тоже обняв, притянул к себе Дерека. Сжав братьев в сильных, под стать медвежьим, объятиях, старик рассмеялся. «Ха, как я рад, что познакомился с вами, ребята! Берегите ваш дневник!» Брэндон не дал ему договорить. «Но ведь это ваш дневник, Леонард!» Леонард улыбнулся и сказал: «Больше нет, теперь он ваш. О лучших его владельцах я не мог и мечтать». С этими словами он повернулся и зашагал вниз по ведущей прочь от каньона тропе. Несмотря на то, что их знакомство состоялось всего 2 часа назад, Брэндон и Дерек с грустью смотрели в спину удаляющемуся старику. Прежде чем продолжить путь, братья еще несколько минут листали дневник Леонарда. По их расчетам, до захода солнца в их распоряжении оставалось 3-4 часа светлого дня. Подростки планировали спуститься по горному склону к каньону старателей, перебраться через ручей и, разбив лагерь, встать на ночевку. Отставая от графика на полдня, они надеялись, что, прибавив скорость, смогут наверстать упущенное время. Вторая часть урока. Что означает фраза «Бог любит тебя»? Действительно ли Он любит тебя? Как это узнать? И всегда ли мы ощущаем Его любовь? Самый известный библейский стих — это 16 стих из 3 главы Евангелия от Иоанна. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он подчеркивает, что Бог любит наш мир и демонстрирует свою всеобъемлющую любовь к Нему. Но сколько бы раз мы не слышали утверждение «Бог любит тебя», вокруг нас, пожалуй, столько же, если не больше, тех, кто думает и говорит иначе. Некоторые с удовольствием ругают Бога, обвиняя его в том, что он ненавидит определенные группы людей и вообще хочет уничтожить наш мир. Есть ли в этом хоть доля правды? С одной стороны, Библия, послание к римлянам, 1 глава, 18 стих, говорит о Божьей ненависти к греху. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. В следующих стихах приводится перечень всевозможных грехов. Среди них жадность, ненависть, зависть, убийство, драки, ложь, сплетни, непослушание родителям, предательство, сексуальная распущенность, гомосексуализм и многие-многие другие. К тому же в начале следующей главы сказано: «А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Итак, сомнений не осталось. Бог ненавидит беззаконие и грех. Значит ли это, что Бог любит только верующих, только тех, кто кажется духовным, потому что не очень много грешит? Самая религиозная группа во времена Иисуса, фарисеи, часто конфликтовала с ним. Однако учтите, что эти правоверные иудеи очень старались вести праведный образ жизни, благопристойно выглядеть в глазах окружающих и соблюдать заповеди. Но Иисус, как правило, отзывался о них в самых нелицеприятных выражениях. Например, он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Некоторые люди кажутся нам почти идеальными, а другие чуть ли не каждый день умудряются спровоцировать какие-нибудь неприятности. Несложно, оглядевшись вокруг, заметить знакомых, которые ведут себя еще хуже, чем вы. Так как же решить эту проблему? Очевидно, что Бог ненавидит грех и настаивает на необходимости его сурового наказания. Очевидно, что Бог ненавидит фальшивую набожность и называет ее тошнотворной. Но дело не в том, как сильно вы стараетесь быть хорошими или сколько ужасных поступков вы совершили, а в том, что об этом говорит Бог. Бог говорит, что вы согрешили, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Бог очень сильно любит всех и каждого, но Он ожидает от нас полного послушания Его Слову. Не частичного послушания и даже не 99-процентного послушания. Бог ожидает от нас абсолютного послушания. В Библии немного примеров достойного поведения. Давайте рассмотрим один из них. Пример из 15 главы 1 книги Царств. Прочитайте 22 и 23 стихи. «И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же благоприятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление — то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Перескажите своими словами содержание с 24 по 33 стих. Из этой истории следует, что Бога не интересует, как хорошо вы себя ведете. Любое отступление от Его заповедей — грех. Почему? Потому ли, что Бог такой вредный или обожает все контролировать? Или, подобно дрессировщику, хочет заставить вас прыгать через обруч? Нет, просто Бог знает, что грех ведет к погибели. Господь дал нам свое слово, чтобы мы не пали жертвой хаоса, в который грех превращает жизнь человека. Но это еще не все. Главная опасность греха в том, что он разделяет нас с Богом. А это разделение — не та досадная мелочь, от которой можно отмахнуться. И хотя многие пытаются игнорировать эту проблему, разделение с Богом представляет собой серьезное затруднение, влекущее за собой ужасные последствия. Второй фрагмент рассказа. Переправа могла оказаться немного сложнее, чем ожидали ребята. Путь им преградил горный ручей, но таяние снега привело к тому, что этот обычно тихий ручеек вышел из берегов. Брэндон и Дерек услышали шум превратившегося в реку ручья задолго до того, как добрались до него. В дневнике Леонардо было отмечено несколько мест, где он прежде пытался перебраться на противоположный берег. Судя по всему, ни одно из них не показалось ему пригодным. Каждая отмеченная Леонардом переправа сопровождалась кратким сообщением, объясняющим, почему он не воспользовался ею. Веревка слишком старая, или не похоже, чтобы эти бревна выдержали вес человека. Примерно в 3 с лишним километрах вверх по тропе, согласно карте, был мост, но солнце почти коснулось западного горизонта и поджимало время. От того места, где находились подростки, палаточный лагерь был всего в 1,5 километрах, прямо через бурлящий ручей. Но чтобы добраться до лагеря через мост, потребовалось бы проделать еще 6,5 километров пути. «Послушай», — заговорил Брэндон, — «я знаю, что скоро стемнеет, и все же, думаю, нам следует найти этот мост». Дерек принялся конючить. «Я с ног валюсь от усталости». Давай хотя бы попробуем переправиться где-нибудь здесь, неподалеку. Я страшно проголодался, да и ты тоже. К чему лишние усилия?» Он упорно пытался найти другую возможность преодоления водной преграды. Братья решили продолжать движение в сторону моста, но при этом быть не столь придирчивыми и не спешить отвергать варианты переправы, забракованные Леонардом. Местами тропа так близко подступала к ручью, что отдельные ее участки были затопленными. Дерек первым увидел веревку, хотя он подозревал, что Брэндон притворился, будто не заметил ее. «Наверное, просто струсил проверить веревку на прочность». Дерек презрительно фыркнул. «Хм, маменькин сынок». Но его слова заглушил рокот стремнины. Ствол высокого вечно зеленого дерева почти у самых корней был мастерски обвязан толстой веревкой. Это было у далеко не самой узкой части ручья, но веревка казалась достаточно длинной, а дерево росло достаточно высоко, что позволяло перемахнуть с помощью этой веревки на другой берег. У Дерека появилась блестящая идея. Подобрав короткое крепкое полежко, он привязал его к веревке и, оттянув его назад до упора, отпустил. Веревка качнулась и, плавно пролетев над водой, слегка задела противоположный берег. А затем, вернувшись, продолжила раскачиваться уже на этом берегу. Но как только Дерек протянул руку, чтобы схватить полежко, где-то высоко в ветвях веревка лопнула, и оно упало в ручей. Тяжелый всплеск окатил Дерека ледяной водой. «Брррр!» — зябко поежился парень, смахивая холодные брызги с лица. Брэндон расхохотался, чем немало удивил брата. Последние несколько лет Брэндон старался казаться серьезным и очень редко смеялся. Дерек решил, что, пожалуй, стоило бы плеснуть брату в лицо водой, чтобы тот над ним не смеялся. Подростки проводили взглядом подхваченное стремительным потоком и быстро исчезающее из виду полежка вместе с веревкой. «Вот тебе и переправа», — заключил Дерек. Брэндон лишь покачал головой и продолжил путь. Не прошло и 5 минут, как в поле зрения братьев показалась очередная, отмеченная на карте Леонардо, переправа. Не заметить ее было трудно. 2 больших, плотно пригнанных друг к другу бревна играли роль мостика через ручей, берега которого были достаточно высоки, чтобы удерживать бревна в добрых 1,5 метрах над водой. Казалось, эти бревна были уложены здесь давным-давно, вероятно, другими туристами, искавшими кратчайший путь в палаточный лагерь. Брэндон продолжал настаивать на необходимости добраться до настоящего моста, но Дерек из упрямства и глупости решился проверить на прочность эту переправу. «Сумасшедший!» — закричал Брэндон. Стоя на твердой земле, он смотрел, как Дерек начал крошечными шажками передвигаться по импровизированному мосту. «Да ладно тебе! Лучше следуй за мной! Чур, сегодня твоя очередь готовить ужин!» — крикнул через плечо Дерек. «Не трусь! Я не хочу оказаться в лагере на час раньше тебя и ждать, пока ты... Кресь!» Одно из бревен треснуло пополам, и Дерек потерял равновесие. Через секунду обломки бревна упали в ручей и тут же были поглощены бурлящим потоком. В отчаянной попытке удержаться на втором бревне Дерек взмахнул руками, но съехавший на бок рюкзак окончательно лишил его равновесия. Подросток упал на живот и обеими руками обхватил криво повисшее бревно. Брэндон бросился на выручку брату. На берегу валялось множество длинных палок и сухих веток. Он схватил палку, позволяющую дотянуться до повисшего над потоком Дерека. «Хватайся!» — завопил Брэндон. Изогнувшись, Дерек попытался схватить палку, но не смог дотянуться до нее. Он отполз по бревну чуть назад и изогнулся еще сильнее, но и это бревно под ним предательски треснуло. «Хрясь! Плюх!» Дерек вниз головой свалился в ручей. В тот же миг он был подхвачен и увлечен бурлящим потоком. Обычно хладнокровный и рассудительный Брэндон запаниковал. Сбросив с плеч рюкзак, он побежал вдоль ручья, не сводя глаз с того места, где волны сомкнулись над головой брата, в надежде, что она вот-вот появится над водой. 10 секунд, 20. Брэндон бежал так быстро, как только мог, уворачиваясь от камней и деревьев, но состязаться в скорости с горным потоком он все же не мог. 30 секунд. 40. Подбежав к самому краю берега, Брэндон посмотрел вдаль по течению. Ничего. Оглянулся на подломившиеся бревна. Ничего. И хотя прошло не более минуты, как его брат скрылся из виду, Брэндону это время показалось часом. Он чувствовал, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Наконец он увидел Дерека, который где-то на полпути между ним и обломками бревна цепился в огромные обнаженные корни дерева, наклоненного в противоположную от русла ручья сторону. Сильным течением тело подростка швыряло из стороны в сторону. Волны безудержного потока угрожали вновь накрыть его с головой. Третья часть урока. Брэндон и Дерек допустили грубую ошибку. Существовал единственный способ переправиться на другой берег ручья. Но, проигнорировав предупреждение Леонардо, подростки попытались найти собственный путь. Они старались двигаться в правильном направлении, но неверным путем. Многие придумывали всевозможные способы преодоления разрыва отношений между Богом и человеком. Но ни один из этих способов не оправдал возлагаемых на него надежд. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Книга притчей, глава 14, стих 12. Проблема греха заключается в том, что он отделяет нас от Бога. Эту проблему нельзя решить самостоятельно. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Он начинает с повторения идеи о том, что грех не оставляет надежды. «Возмездие за грех — смерть», но заканчивает свою мысль утверждением поразительного факта, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Этот же Божий дар упомянут в Евангелии от Иоанна. Бог приготовил нам путь для получения нами прощения грехов, устранения непреодолимого разделения и восстановления отношений с Ним. И этот путь — единственный путь через Его Сына Иисуса. Христос — единственный мост между нами и Богом Отцом. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Стихи для заучивания наизусть на этой неделе прекрасно подытоживают эту мысль. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 и 10 стихи. Вы можете быть честным и порядочным человеком и с ранних лет посещать церковь. Ваши родители могут быть учителями воскресной школы, диаконами и даже священнослужителями. Вы можете истово молиться, а можете, оглянувшись на свою жизнь, не увидеть в ней ничего, кроме греха. Вы можете наделать в своей жизни тысячу ошибок или расти в семье, члены которой только и делают, что грешат. Но кем бы вы ни были, вам необходимо то же, что и всем людям — Божие прощение. Бог не собирается раздавить вас, словно букашку, лишь потому что вы нарушили Его заповеди. Он любит вас. Он проложил для вас путь, позволяющий вам восстановить свои отношения с Ним. Но какой бы сильной ни была Его любовь, Он не заставит вас обратиться к Нему, даже если отказ принять Его прощение грозит вам разрушительными последствиями. Я прошу вас ответить все на тот же вопрос. Покаялись ли вы в своих грехах и обратились ли к Богу за прощением через Его Сына Иисуса? Пока вы это не сделаете, вы будете вечно разделены с Богом. Помните, что возмездие за грех — смерть. Священное Писание определяет смерть как вечные муки. Стоит ли хоть что-нибудь в этой жизни такого финала? Существует ли грех, от которого не стоило бы отказаться, ради обретения Божьего прощения и вечной жизни с Ним, которую Он предлагает вам? Попросите учащихся закрыть глаза. Попросите тех, кто хотел бы поговорить с руководителем учебной группы о желании принять в свое сердце Иисуса, сделать это прямо сейчас. Или, может быть, по окончании собрания. Третий фрагмент рассказа. «Все было как в тумане. Большей частью непроницаемое марево с редкими вспышками желтого и оранжевого света. Откуда-то доносились приглушенные голоса и другие странные звуки. И холод. Холод был таким невыносимым, что причинял боль. Какая-то бессмыслица. Потом, вырвавшись из приглушенного шума, громко и отчетливо зазвучал голос. женский голос. Дерек моргнул и попытался сфокусировать взгляд, но ничего, кроме мутного пятна вместо лица, не увидел. Что-то явно было не так. Он снова закрыл глаза и прислушался. «Рада, что ты по-прежнему с нами. Ты счастливчик». Снова тот же голос. Дерек с усилием еще раз открыл глаза. Склонившееся над ним незнакомое лицо было каким-то странным. Наконец он понял, что оно перевернуто. Или это он перевернут? Два большие карих глаза смотрели на него сверху вниз. «Рэйчел? Это ты? Эй, сестренка, это ты? Где ты была?» Бормотание Дерека казалось бредом. Лежа на земле, он моргал и силился понять, что происходит. Стоя на коленях, над Дереком склонилась Эми Уоллес. Она положила ладонь на лоб подростка и почувствовала, что он холоден, как лед. «Завершите урок молитвой».